Пока-то он крах тарал на своих гремычных слуг, которым, по его расчетам, в ближайшее время предстояло лишиться души, я понял, что мой желудок ноет от голода, взял со стола кусок толстой мягкой лепешки и осторожно отщипнул краешек. Вопреки моим смутным опасениям, лепешка оказалась невероятно вкусной. Впрочем, в стрессовых ситуациях мой аппетит дезертирует первым, поэтому я не наслаждался едой, а методично запихивал в себя необходимое количество калорий. Когда желудок перестал ныть, я отложил лепешку в сторону и вопросительно посмотрел на Таункрахта. «Ну что, все готово?»
«Думаю, да».
Он решительно поднялся с места.
«Пойдем, проверим. Этих лодырей, моих слуг, надо поторапливать, а то они до ночи будут возиться».
«А ты уверен, что у них есть души?» — ехидно спросил я, когда мы добрались до моей комнаты. — По крайней мере, мозгов у них нет, это точно. Я не зря ехидничал. Дюжина здоровенных ребят отчаянно пыталась втиснуть в маленькую дверь громоздкое сооружение, отдаленно напоминающее кровать. На самом деле сие было вполне возможно. Для этого следовало просто развернуть злосчастный предмет обстановки, а не пихать его поперек. Таункрахт зарычал, на бестолковые головы его несчастных слуг посыпались затрещины. Между делом он все-таки как-то объяснил им технологию вноса мебели, так что через несколько минут процесс был благополучно завершен. Я удовлетворенно кивнул, вошел в комнату и устало опустился на кровать. Больше всего на свете мне хотелось спать, а в глубине души я почему-то надеялся, что мне удастся проснуться дома.
«Я пришлю к тебе спокойно ношного», —
пообещал Таункрахт. Он почему-то последовал за мной и даже уселся рядом на край кровати. Кувшин с сибельтунгским черным он предусмотрительно взял с собой и теперь звучно отхлебывал очередную порцию горючего. «Не надо ко мне никого присылать», — несчастным голосом попросил я. «Мне нужно побыть одному. Ты можешь уйти?» Мы еще успеем пообщаться, будь уверен.
«Хорошо, как скажешь».
Таункрахт грузно поднялся с моего ложа и направился к выходу. Уже стоя на пороге, он упрямо сказал:
«Но спокойно ношного я все-таки пришлю. Если он тебе не понравится, убей его, я не стану возражать. Самому надоел».
С этими словами он удалился, а я вытянулся на кровать и тихонько застонал от тупой боли в груди. Я был совершенно уверен, что это ноет моя собственная душа, хотя до сегодняшнего дня она казалась мне совершенно здоровой частью организма. Пострадав этак с четверть часа, я наконец сделал то, с чего следовало начинать, а я все откладывал. Отчасти потому, что у меня не было никаких сил, отчасти потому, что я отчаянно боялся результата. Дело в том, что в последние годы моя прежняя и только что внезапно завершившаяся жизнь, в которую я так хотел вернуться, была не просто прекрасной, она была по-настоящему удивительной. Не хочу вдаваться в подробности, которые больше не имеют значения, поскольку какая-то могущественная сволочь, представленная записывать мои деяния в очередном томе книги судеб, безжалостно залила эти главы густой черной тушью. Скажу только, что моя прежняя жизнь была переполнена невероятными чудесами, и я сам умел совершать некоторые из этих чудес. Уж не знаю, как мне это удавалось, но вообще-то я довольно легко обучаюсь всяким новым фокусам, как цирковая обезьяна. Нужно было проверить, остались ли при мне хоть некоторые полезные навыки. И я проверил. Случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Боялся потому, что в глубине души с самого начала знал, что именно так все и будет. Я обнаружил, что больше ничего не умею. Вообще ничегошеньки. Я был совершенно безопасен для окружающих, как секс с дюжиной презервативов. И совершенно бесполезен. Легкомысленное могущество, доставшееся мне с удивительной легкостью, оставило меня, словно и не было ничего. великий и ужасный сэр Макс закончился. Я здорово подозревал, что навсегда. «Бедный, бедный, бедный господин Таункрахт!» С тоскливой усмешкой подумал я. «Тоже мне вызвал демона. По всему выходит, что ты не самый везучий парень в округе. А уж я и подавно». Мне было по-настоящему плохо, но я все-таки задремал почти сразу же, словно спешил сменить причудливую чужую реальность этого мира, озаренного светом трех солнц, да не менее причудливую, но хорошо знакомую реальность сновидений. Впрочем, меня тут же разбудил чей-то писклявый голосок. Отчаянно фальшиве он пел какую-то дремучую колыбельную, способную усыпить разве что роту солдат после недельного марш-броска, просто потому, что эти ребята могут спать даже стоя на голове в оркестровой яме оперного театра во время репетиции. «Заткнись», — сонно потребовал я. В ответ раздалось тихое бульканье и отчаянный кашель. С перепугу певец подавился собственной слюной. Я разлепил глаза и увидел перед собой существо неопределенного пола в ярко-красном балахоне, украшенном многочисленными лентами, блестками и прочей фигней в таком духе, словно его костюм старательно соорудила пятилетняя девочка для своей любимой куклы. Я вспомнил обещание Таункрахта прислать ко мне какого-то таинственного, спокойно-ношного, и понял, что это он и есть. «Убирайся отсюда», — буркнул я. «Убивать тебя так и быть не стану, но чтобы через секунду здесь было тихо». Существо попятилось назад, простодушно хихикая. Я сонно подумал, что все обитатели этого мира, кроме разве что самого Таункрахта, почему-то все время ржут не по делу, и снова провалился в милосердную темноту сна без сновидений.